эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 ноября, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министром Грузии станет Ираклий Гарибашвили. Преемник Гии Бакерия. Лишение депутатской неприкосновенности Нурика Квициния. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: новым премьер-министром Грузии станет Ираклий Гарибашвили. Пакистан выразил протест правительству США в связи с убийством лидера пакистанских талибов. На севере Мали в городе Кидаль в субботу похищены двое французских журналистов. Новым премьер-министром Грузии станет министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили. Об этом заявил нынешний премьер Бедзина Иванишвили на специальной пресс-конференции после совещания с политсоветом правящей коалиции «Грузинская мечта». Бедзина Иванишвили заявил, что министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили сменит его на посту главы правительства к концу ноября, когда руководитель правящей коалиции «Грузинская мечта» окончательно покинет пост премьера и уйдет из политики. «Я оставляю вместо себя великолепного премьер-министра, который в краткие сроки сумел реформировать столь сложное министерство», — отметил Иванишвили. Кандидатуру нового руководителя правительства уже поддержал политсовет правящей коалиции. 31-летний Ираклий Гарибашвили в недавнем прошлом был ближайшим помощником миллиардера Бедзина Иванишвили по благотворительному фонду «Карту». Он выпускник Парижского университета Сорбонна и Тбилисского государственного университета. Пакистан выразил протест правительству США в связи с убийством 1 ноября американским беспилотником лидера пакистанских талибов Хакимуллы Мехсуда. В этой связи МИД Пакистана был приглашен посол США в Исламабаде. В заявлении пакистанского правительства говорится, что убийство оказалось контрпродуктивным для усилий Пакистана по установлению мира и стабильности в регионе. Ранее министр внутренних дел и по контролю за наркотиками Пакистана Чаудри Ниссар Али Хан обвинил США в срыве мирных переговоров с пакистанскими талибами. Министр подчеркнул, что в связи с этим все аспекты сотрудничества между Пакистаном и США будут пересмотрены. Мехсуд возглавлял пакистанских талибов, группу повстанцев, которая обезглавливала пакистанских военнослужащих и использовала террористов-смертников для убийства многих гражданских лиц. Сегодня на общем собрании командиров вооруженных антиправительственных группировок назван преемник убитого в пятницу лидера талибов Хакимуллы Мехсуда. Новым главой группировки «Техрик» и «Талибан Пакистан» стал Хан Саид, известный также как Саджна. Об этом сообщает пакистанское бюро нашей радиостанции. Собрание проводилось втайне от посторонних на территории региона Северный Вазиристан, граничащего с Афганистаном. Саид считается организатором нападения на тюрьму на северо-западе Пакистана в 2012 году. Тогда побег совершили около 400 заключенных. Он также был причастен и к другим нападениям, в частности, на военно-морскую базу в Караче в 2011 году.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Мали в городе Кидаль в субботу похищены двое французских журналистов. Об этом сообщает Рейтер. Губернатор региона Кидаль полковник Адама Камисоко подтвердил, что журналисты были схвачены четырьмя вооруженными людьми. Предполагается, что они готовили репортаж для радиостанции «Радио Франце». Сама радиокомпания пока не подтверждала эти сведения. Французские СМИ сообщают, что похищены Гильен Дюпон и Клод Верьон. В Кидале они собирали материал для репортажа о национальном движении за освобождение Азавада, ведущей сепаратистской организации, проживающих на севере Мали туарегов. В субботу утром они взяли интервью у Амбеги Агисы, одного из лидеров туарегов. Покинув его дом, они выехали из города в сторону селения Тин-Иссалит, после чего на них было совершено нападение. Россия и Япония договорились о проведении совместных военных маневров учения по противодействию пиратству, а также установлению рамок консультации о сотрудничестве в оборонной сфере. Договоренности были достигнуты в Токио сегодня в ходе первой совместной встречи глав внешнеполитических и военных ведомств Японии и России. После заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эти переговоры знаменуют начало нового этапа во взаимоотношениях между Россией и Японией. Вчера Лавров и его японский коллега Фумио Кисида согласились провести в будущем году встречу на уровне заместителя министров иностранных дел по решению территориальных споров между двумя странами. Токио и Москва претендуют на Курильские острова, которые оказались в составе бывшего СССР после окончания Второй мировой войны. Как отмечают западные информационные агентства, президент России Владимир Путин стремится к сближению с Японией, что отчасти связано с усилением военного потенциала Китая. Президент Косово Атифете Яхьяга заявила, что предстоящее воскресенье выборы в органы местного самоуправления станут проверкой страны на зрелость. Накануне выборов Яхьяга дала интервью агентству Associated Press, которым заявила, что участие сербов в выборах впервые с 2008 года, когда Косово отделилось от Сербии, будет способствовать интеграции сербского меньшинства, отвергающего правление Приштины. В ходе переговоров под эгидой Евросоюза Сербия и Косово договорились смягчить свои разногласия, как условия получения доступа к фондам ЕС. Однако многие сербы в Косово считают выборы предательством, в то время как некоторые этнические албанцы полагают, что выборы прокладывают путь к этническому разделению Косово, поскольку предоставляет сербам больше возможностей для самоуправления. Надежда Толоконникова этапируется в одну из исправительных колоний, по прибытию в которую ее родственники будут проинформированы в 10-дневный срок в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Но сначала о событиях сегодняшних. Новым премьер-министром Грузии станет Ираклий Гарибашвили. На заседании Политбюро представители коалиции «Грузинская мечта» поддержали его кандидатуру единогласно. В ближайшее время станет ясно, кто сменит Гарибашвили на посту министра внутренних дел. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Типичный кахетинец, очень уважаемый и искренний человек. Так охарактеризовал своего преемника Бедина Иванишвили. Новым главой правительства сегодня был объявлен министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили.
Самых больших успехов он добился именно в ранге министра внутренних дел Грузии. Этот человек за один год смог создать полицию европейского типа. Ираклий Гарибашвили показал всем, что заслуживает этот пост. Я уверен, уверены и все представители большинства, что он будет достойным премьер-министром.
Сказал Бедина Иванишвили. Ираклию Гарибашвили 31 год. Он имеет степень магистра по специальности международные отношения. Работал на разных высоких должностях в компании «Карту Групп», принадлежащей Бедине Иванишвили. В политику Гарибашвили пришел вместе с нынешним премьер-министром. В ноябре прошлого года был назначен министром внутренних дел Грузии. 24 ноября, когда нынешний премьер Бедина Иванишвили уйдет в отставку, Гарибашвили займет его кресло.
Я обещаю правительству, обещаю стране, что продолжу путь строительства, который начал господин Бедина Иванишвили. Продолжу его политику. Хочу поблагодарить коалицию, парламентское большинство за проявленное доверие.
Сказал Ираклий Гарибашвили. За кандидатуру Гарибашвили члены Политбюро коалиции проголосовали единогласно. Его эффективная работа на посту главы МВД, говорят представители большинства, стала лучшим аргументом в пользу такого выбора. Но меньшинство придерживается абсолютно противоположной точки зрения.
Заметно две вещи. С одной стороны, были потрачены какие-то деньги, чтобы купить новые машины. С другой стороны, явно сфальсифицированная статистика выдавалась как реальная и указывала, что на несколько тысяч уменьшилась преступность, что абсурд. Некоторые виды преступности, которые, в том числе и уличная преступность, которая стала отсутствовать, она появилась вновь, и вдруг вот человек докладывает, что все хорошо.
Сказал член парламентского меньшинства Давид Дарчиашвили. Депутат также считает, что с преемником Иванишвили страна возвращается в старую Грузию, где бал провели кланы, организованная преступность и тотальная коррупция. Тем временем в лагере мечтателей царит эйфория. Новый премьер, считают представители правящей силы, сумеет придать развитию Грузии новую динамику. Уже пошли разговоры о том, что молодой глава кабинета министров может даже возглавить коалицию.
Я считаю хорошо, когда премьер-министр поддерживает правящая партия. Назначение Ираклия Гарибашвили на должность главы коалиции мы пока не обсуждали, но я лично поставлю этот вопрос на заседании партии, которое состоится 24 ноября.
Заявил лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе. Представляя своего преемника, Бедина Иванишвили порадовал своих соратников каламбуром, заявив, что он сумел сформировать правительство мечты, что, по всей вероятности, означает такое правительство, о котором можно только мечтать.
Мы получили очень эффективное правительство европейского типа, чем я лично очень горжусь. Я считаю, что задачи и обещания, которые я давал с приходом в политику, обществу я исполнил. И вышло даже лучше, чем я предполагал или мог мечтать. Грузинский народ может гордиться правительством, которое я вам оставил. А я, как и обещал, ухожу из политики.
После отставки Иванишвили парламент утвердит кандидатуру нового премьер-министра. После этого Ираклий Гарибашвили должен будет укомплектовать новый кабинет, состав которого опять-таки должны будут одобрить законодатели. Кардинальных кадровых перестановок не планируется, заявляют представители большинства. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О персоне Ираклия Гарибашвили перед программой я побеседовал с тбилисским политологом Нателлой Сахокия.
Вы знаете что? Я особенно за его карьерой и за ним не следила. Но то, что я могу сказать, это то, что люди очень боялись, что после всех этих амнистий, после того, что тюрьма наша почти наполовину или даже больше освободилась, боялись, что будет разгул криминала, этого не произошло. И вы знаете, вот как-то это очень его положительно характеризует, потому что полиция наша работает, и работает сейчас уже без этого политического нажима, который, в общем, она была очень политизирована, сейчас как будто этого нет. Вот что я могу сказать. Еще знаю, что был опрос, и первым, кто из министров, кто пользуется доверием, был назван Аласанья, это министр обороны, и вторым был Гарибашвили. Люди, видимо, за ним следили. Но образование у него очень внушительное. Он учился в Тбилисском государственном университете, закончил Сорбонну потом. Хотя Сорбонну и Пол-Пот закончил, но в общем Сорбонна и Сорбонна. Вот. И я вообще хочу сказать, что сейчас наше правительство, вот самые высшие чины, они все получили очень хорошее образование. И Пашвили, и Датоусу Пашвили, который кончал Дюк, и наш президент, который учился в Будапеште. В общем, вот такое у нас образованное правительство. Я всей душой желаю им успеха. Нашему правительству.
Нателла, скажите, вот Ираклий Гарибашвили один из самых молодых, если не самый молодой.
Да, очень молод. Вот я вам скажу, что для меня, извините, я вас перебила, для меня было сегодня, когда я узнала, сколько ему лет, я немножко испугалась. Очень молод, действительно. Ну, посмотрим.
Ну, и насколько я знаю, перед началом своей карьеры политической он был достаточно тесно связан с семьей и бизнесом Бедина Иванишвили. Как вы считаете, не может ли случиться так, что из этого принципа он будет назначен премьер-министром, преемником Бедина Иванишвили, и не будет ли он выполнять, собственно говоря, как вполне управляемый и старый партнер Иванишвили, его прямые указания?
Вы знаете, я не могу на это ответить. Может быть и да. Может быть, прямо будет выполнять, а может, он будет самостоятельным или он будет хорошим групповым игроком. Не знаю. Честно я вам отвечаю. Не знаю. И, честно говоря, я даже этого не могу сказать. Это будет очень плохо, если он будет советоваться с Петиной Иванишвили или нет.
Это был тбилисский политолог Нателла Сахокия.
Эхо Кавказа.
Продолжает тему наш постоянный автор Ираклий Берулава.
Ну, я считаю, что не надо верить, если кто-то напишет что-то хорошее или плохое о Ираклии Гарибашвили. Никто не знает 31-летнего нового премьер-министра как политика. Я не могу сказать ничего плохого про Ираклия и желаю ему успеха. Но и ничего хорошего так же, как, наверное, и большинство в Грузии, сказать так же не могу. Мне нравится, что он немного говорит, но думаю, что это недостаточный аргумент стать главой государства. Разумеется, я против назначения с барского плеча главой государства столь молодого человека, который пока ничего не сделал. Но это констатация слабости нашего гражданского общества. Я часто пишу, форма у нас по-прежнему преобладает над содержанием. По-прежнему растерянная, на мой взгляд, Грузия, голосуя за Бедину, и думать не думала о Георгии Маргулашвили и Ираклии Гарибашвили. Сейчас они президент и премьер-министр. Причина, опять-таки, слабость гражданского общества, и все-таки использую мой блоговый формат, восточная поза англоязычных лакеев, это один из заголовков моих постов. То есть постфактум Грузия получила юридическим лидером совершенно неизвестного ей человека. Мне кажется, Ираклий жесткий человек, жаждущий реванша. По крайней мере, у меня создается такое впечатление по его выступлениям. И думаю, что он недолюбливает, я их называю мишистами, в лагере мечты. Это таковыми я считаю, республиканцев и непонятного для очень многих Ираклия Алассани. А Иванишвили после этих назначений остается единовластным правителем Грузии. Пока так. Плюс формируется каркас партии или, точнее, влиятельных людей вокруг Иванишвили, правящих Грузии. Это Иванишвили, Гарибашвили, Сергиенко, Маргвелашвили, Саганелидзе, Цулукьяни, Каладзе. То есть вот сейчас уже обществу эти фамилии говорят о том, что власть у них. А вот как будут развиваться события и будет ли чистка в грузинской мечте, вот я не могу спрогнозировать. Это покажет ближайшее будущее.
Это был наш постоянный автор Ираклий Берулава.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Стал известен преемник Игии Бокерия на посту секретаря Совета национальной безопасности Грузии. После инаугурации новоизбранного президента эту должность займет Ирина Имерлишвили. Изменятся и функции самого Совета Безопасности, рассказывает Михаил Егиков.
Покинуть пост секретаря Совета Безопасности Гига Бокерия планирует до момента вступления Георгия Маргвелашвили в должность. О нежелании сотрудничать политики, дружившие с детства, заявили еще до президентских выборов. На следующий день после своей триумфальной победы Маргвелашвили сообщил о том, что определился с кандидатурой нового секретаря Совбеза, однако фамилию не назвал. В том, что выбор новоизбранного президента пал именно на нее, призналась сегодня глава парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ирина Имерлишвили.
Мне поступило предложение, и я его приняла. После того, как новый президент принесет присягу и вступит в должность, будет назначен новый секретарь Совета Безопасности, и им стану я.
В послужном списке Ирины Имерлишвили фигурирует не только работа в парламенте и Министерстве юстиции. Второй президент Грузии Эдуард Шеварнадзе присудил ей высший чин, о котором, как о венце карьеры, мечтает любой юрист – государственный советник юстиции. Он приравнивается к званию генерала в силовых структурах. Это обстоятельство заставляет соратников Имерлишвили по коалиции «Грузинская мечта» тянуться в струнку, чтобы выразить коллеге особое уважение, говорит вице-спикер парламента Звиад Дидигури.
Госпожа Ирина Имерлишвили является единственной женщиной-генералом в Грузии. Уверен, что в ее лице Совет Безопасности приобрел очень достойного председателя.
Однако заместитель председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Давид Дарчиашвили, представляющий оппозиционное меньшинство, не разделяет восторгов своих оппонентов из грузинской мечты.
Судя по всему, у Имерлишвили имеются серьезные амбиции на то, чтобы заниматься сферой безопасности, но для этого совершенно недостаточно опыта работы только в юридической сфере. Человек, проработавший в Министерстве юстиции, вряд ли будет компетентен в вопросах безопасности страны.
Кроме того, Дарчиашвили весьма раздражен поправками в органический закон о деятельности Совбеза, рассмотренными в парламенте в сентябре, но не принятыми в первом чтении. Их утверждение было отложено на период после выборов. Изменения в закон серьезно ограничат круг вопросов, отнесенных к сфере компетенции Совбеза. Его лишат возможности решать проблемы, связанные с внешней политикой, борьбой с коррупцией, социальной, экономической и экологической сферами. Единственным направлением деятельности Совбеза станет оборона. Давид Дарчиашвили считает, что грядущие изменения лишат всякого смысла работу этой государственной структуры.
Совет Безопасности создан для того, чтобы на уровне правительства координировать решение кризисных вопросов. Опасность, которой подвергается государство, бывает военная, экологическая и так далее. Какой смысл оставлять Совету только вопросы обороны? Для этого существует специальное министерство.
Один из инициаторов поправок в закон, председатель Комитета по обороне и безопасности Ираклий Сасиашвили, объясняет, что упразднение основных функций Совбеза явится необходимым с правовой точки зрения шагом.
Согласно новой редакции Конституции, президент не будет курировать сектор безопасности, а будет ориентирован на вопросы, связанные с обороной, оставаясь главнокомандующим вооруженными силами. Поэтому мы были вынуждены внести изменения для гармонизации закона о Конституции.
Рассматриваться изменения в закон о Совете Безопасности будут в парламенте во втором чтении на следующей неделе. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Перед предстоящим 5 ноября очередным раундом женевских дискуссий по безопасности в Закавказье МИД России выступил с официальным сообщением, в котором подчеркнул, что приоритетным в повестке дня по-прежнему является заключение двусторонних соглашений между Грузией и республиками Южной Осетии и Абхазия о неприменении силы, рассказывает Мурат Гукимухов.
На первый взгляд, ничего нового в этом сообщении не прозвучало. Наверное, и ответная реакция грузинской стороны вполне предсказуема. Южная Осетия и Абхазия – это оккупированные грузинские территории, и они не могут быть субъектами соглашения. Тем не менее, руководитель Центра политической информации Алексей Мухин не считает эту ситуацию тупиковой. По мнению эксперта, новому руководству Грузии сейчас необходимо выстроить хоть какие-то отношения с отколовшимися республиками для того, чтобы решить эту проблему на будущее. В то же время Грузия сейчас крайне стеснена в выборе дипломатических способов воздействия на Абхазию и Южную Осетию. И если она сейчас останется заложницей своих стереотипов и своего поведения, которое демонстрировались при Саакашвили, то все останется на своих местах. Вполне понятно, говорит Алексей Мухин, что Абхазия и Южная Осетия не очень заинтересованы в этом сдвиге, но в нем заинтересована Россия. Именно поэтому она будет добиваться от Грузии того, чтобы та вступила хотя бы в некое подобие отношений с республиками, говорит Алексей Мухин.
Дело в том, что Грузия может пойти на уловку, она может подписать подобное соглашение с Россией. С Россией-то с проблем субъектности не возникает. Помимо того, рассматривать Южную Осетию и Абхазию как действительно демилитаризованную зону. И это действительно будет выходом из создавшейся тупиковой ситуации.
Но в бытность Саакашвили Россия отказывалась подписать это соглашение с Грузией.
Дело в том, что Михаил Саакашвили не рассматривался российским руководством как человек, с которым вообще можно рукопожатно о чем-то говорить. Проблема была в Михаиле Саакашвили. Между Россией и Грузией сейчас таких проблем нет. Россия, в принципе, может предоставить Абхазии и Южной Осетии свою субъектность, так сказать, в аренду, для того, чтобы Грузии было комфортно вступить в эти отношения. Я думаю, что для Грузии это тоже наиболее приемлемый вариант, потому что она не нарушает никаких взятых на себя обязательств и сохраняет лицо.
По мнению российского политолога Эмиля Паина, вполне понятно, что никакая грузинская власть в обозримом будущем не признает независимости Абхазии и Южной Осетии. Но и огромную Россию ей никак не обойти. Поэтому какие-то отношения неконфронтационного характера между Россией и Грузией неизбежно будут налаживаться.
Какое-то взаимодействие будет происходить, и единственная пока основа для этого взаимодействия – прагматика. Понимание того, что существует необходимость широкого круга экономических и социальных связей.
То есть, возможно, такая форма существования, когда конфликт будет жить отдельной своей жизнью, а точки соприкосновения будут...
Так, что существует на протяжении многих лет, многие государства. Формально у России с Японией не решены фундаментальные политические вопросы территориальные, а взаимоотношения происходят.
Судя по мнениям моих респондентов, людей, информированных о том, что происходит в высоких кабинетах российской власти, Москва и Тбилиси в своем стремлении наладить отношения пытаются действовать более тонко, деликатно. И, наверное, главное здесь для сторон – не ожидать и не требовать того, чего быть не может. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Отставка бывшего секретаря Совета Безопасности самопроглашенной Республики Абхазия Станислава Лакоба повлекла за собой череду громких заявлений и пресс-конференций, рассказывает Виталий Шария.
Ответом на пресс-конференцию во вторник Станислава Лакоба, в ходе которой он обвинил руководство страны в нежелании вернуть процесс паспортизации в законное русло и, по сути, в предательстве национальных интересов, а также заявления Координационного совета партии и общественных организаций, стали появившиеся в среду заявления партии Амцахара и сообщения для СМИ официального представителя президента Республики Абхазия Кристиана Бжания. В четверг это сообщение было дополнено в ходе эмоционального ответа на один из вопросов на встрече премьер-министра Абхазии Леонида Лакербая с руководителями государственных СМИ и частного телеканала «Абаза ТВ». Вот что Леонид Иванович, в частности, сказал о Станиславе Лакоба, которого он, по его словам, до заседания Совбеза 30 апреля считал своим близким другом.
Я очень уважаю этого человека и ценю то, что он сделал и делает. Я считаю, что он ученый высочайшего уровня. Но есть определенное «но». Это «но», которое меня всегда мучило и мучает. Вот в данном случае его работа с Анклавом. Господи, конечно, тяжело с Анклавом работать. А что, неужели кому-то кажется, что с ним легко работать? Ну, тут это удел чиновника, это не творческая личность, это не прима какого-то театра. Это чиновник. Есть чиновничья иерархия. Есть выбор. Меня тоже далеко не все устраивало. Сейчас меня в большей степени устраивает, потому что я тоже выстроил свою линию поведения. Либо ты выстраиваешь, но ты знаешь, что есть высшее лицо. Либо нет, ты должен уйти из этой команды. Все. Я другого варианта не вижу. Но есть все-таки этика, есть чиновничья этика, есть документы, которые нельзя передавать другим лицам.
Леонид Лакербай заявил, что не ожидал услышать на упомянутом заседании Совбеза речь махрового шовиниста.
Если бы Станислав Лакоба говорил бы об этом так, как он говорил на пресс-конференции, он нашел бы понимание среди членов Совбеза. Но я еще раз повторюсь. Его речь была в другом ракурсе. Вид на жительство и больше ничего.
Надо сказать, что предсказуемым был не только факт ответов одних на заявления других, предсказуемыми были и доводы, звучавшие в ответ на отдельные доводы. Так в сообщении для СМИ прозвучало, поддержанное затем Леонидом Лакербая, обвинение Станислава Лакоба в том, что президент не поручал передавать кому бы то ни было материалы заседаний Совета Безопасности, которые являются совершенно секретными. У меня после знакомства с текстом сообщения для СМИ сразу мелькнула мысль, но ведь в ответ обязательно скажут, что вопросы паспортизации не относятся к оборонной, разведывательной и подобным сферам. И точно на сегодняшнем брифинге в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия депутат абхазского парламента, председатель партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба остановился на этом моменте.
Часть из этих материалов, кто присутствовал на заседаниях парламента, знает, что они звучали из уст председателя комиссии по расследованию как раз-таки этих фактов. Наш народ имеет право знать своих героев в лицо. И, судя по высказываниям представителей власти, получается, что под грифом «секретно» можно создавать документы, разрушающие устои государства. И относительно заявления Анцахара. Очень жаль, что наши ветераны войны, те, кто с нами прошел эту войну, не видят подмены тех ценностей, ради которых было сложено столько тысяч наших ребят.
Рауль Хаджимба подчеркнул также, что напрасно некоторые СМИ отмечали, что на последнем заседании парламентской сессии никто не поддержал его предложение об импичменте президенту. Он и не вносил такое предложение, а просто рассуждал на эту тему, делился своим видением. Напрасно также некоторые говорят, что процедура импичмента не прописана в нашем законодательстве. Она есть. Можно обратиться также и к другой процедуре – референдума, который отвечает на судьбоносные для страны вопросы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 ноября, в Сухуми, Тбилиси и Схинвали 21:30, а в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Кандидат в премьер-министры Иракли Гарибашвили не намерен осуществлять больших перестановок в составе правительства. Об этом он заявил журналистам сегодня, 2 ноября, после того, как был представлен действующим премьер-министром Бедзиной Иванишвили своим преемником. Что касается кандидата в министры МВД, по словам Гарибашвили, консультации будут продолжены, и личность нового министра станет известна позже. Лидер большинства парламента Грузии Давид Саганелидзе собирается поставить вопрос о избрании Ираклия Гарибашвили председателем грузинской мечты на ближайшем партийном съезде. Об этом он заявил журналистам после представления Гарибашвили на должность премьера страны. Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» негативно оценивает представление действующего главы МВД Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра Грузии, заявил журналистам один из лидеров меньшинства Зураб Джапаридзе сегодня, 2 ноября. У него есть опыт работы в банковском секторе, но это не значит, что у него есть определенная компетенция управлять экономической политикой страны. Это два радикально разные вопроса, заявил Джапаридзе, передает новости Грузия. Политик также прокомментировал заявление членов правительства и парламентского большинства о том, что Гарибашвили отличался успешной деятельностью на посту главы МВД. Что касается того, что он был успешным министром, я вспоминаю непотизм, когда он трудоустроил свою родню в структуры МВД. Во-вторых, я вспоминаю рейды на улице, когда полицейские безапелляционно обыскивали наших граждан. В основном у меня негативные ассоциации с этим министром, заявил Джапаридзе. Пропускной пункт «Верхний Ларс» перешел сегодня, 2 ноября, на зимний график работы. Теперь движение через российско-грузинскую границу осуществляется с 7 утра до 7 вечера. Кроме того, введены небольшие ограничения для грузового и пассажирского транспорта. Напряженности на КПП сейчас не наблюдается. Сотрудники пропускного пункта работают в усиленном режиме, чтобы не допустить скопления автомобилей у границы. По информации портала «Вестник Кавказа», ежедневно границу пересекают до 5000 человек, 1500 единиц легкового транспорта, 150 грузовиков. Это почти вдвое превышает заявленную пропускную способность.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера генеральный прокурор Абхазии Сафарбей Миканба потребовал у членов парламента согласия на лишение депутатской неприкосновенности их коллеги Нодика Квициния. Он также потребовал привлечь его к уголовной ответственности по делу об убийстве известного российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скайридновой, которое произошло в сентябре прошлого года. Рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В течение 3 дней парламент должен вынести мотивированное решение по этому вопросу, то есть либо снять депутатские полномочия с Нодика Квициния, либо оставить их, мотивировав это решение. Согласно существующему регламенту, сам депутат, которого требует снять полномочия, может присутствовать на данном заседании, однако он вряд ли будет, так как сразу же, как это дело получило огласку, когда пошли аресты 2 недели назад людей, причастных к этому убийству, но Деквициния исчез. Исчез, и сейчас о его местонахождении никто не знает. Само убийство состоялось в сентябре прошлого года. Тогда российский бизнесмен просто исчез со своей подругой, и через неделю родственники забили тревогу, обратились в генпрокуратуру. Однако попытки найти по горячему следу российского бизнесмена оказались безуспешными, и вот лишь спустя год удалось все-таки найти, фактически раскрыть это преступление. Тела бизнесмена и его подруги были найдены в одном из колодцев, заброшенных колодцев на территории Ачинчевского района. И это место показали предполагаемые исполнители. И Нодик Квитиня, по версии Генеральной прокуратуры, проходит в качестве одного из организаторов этого преступления.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Глава Госкомитета по информации, печати и связи самопроглашенной Республики Южной Осетии отправил в четверг официальное письмо в редакцию французской газеты «Le Monde». Поводом послужила публикация, касающаяся темы обустройства границы с Грузией. Вячеслав Гобозов считает, что необходимо приглашать в Южную Осетию западных журналистов. Это может придать их взгляду на происходящее больше объективности. Рассказывает Ирина Келехсаева.
Статью в газете «Le Monde» глава Госкомитета Вячеслав Гобозов назвал предвзятой, необъективной, направленной на то, чтобы представить Южную Осетию Россию не в лучшем свете. Я поинтересовалась у Гобозова, почему именно эта публикация среди десятков подобных породила такую реакцию. Ответ был таков.
В какой-то степени именно на эту публикацию я и прореагировал, потому что она весьма показательна для тех публикаций, которые появляются в западных СМИ в последнее время, именно касающиеся вопроса об устройстве границы. То есть, с одной стороны, эта публикация в «Le Monde» стала определенным поводом для давно, наверное, назревшего комментария, разъяснения. А с другой стороны, практически в этой статье все эти разные мифы, пересуды и так далее, они как-то скомпонованы достаточно полно.
В рейтинге наиболее популярных мифов на эту тему первое место, уверен Гобозов, принадлежит утверждение о том, что границу обустраивает Россия по решению ее политического руководства. Агрессивное тиражирование этой лжи имеет свою логику.
Потому что надо обязательно, значит, обвинить Россию в том, что они, значит, оккупанты, в том, что вот здесь марионеточный режим. То есть вот эти мифы, которые постоянно повторяет грузинское руководство. На самом же деле факт является фактом, и они и прекрасно и в Тбилиси это знают, и прекрасно и на Западе многие это знают, что решение об обустройстве и о демаркационных работах на границе принималось руководством Южной Осетии, потому что вопрос демаркации, вопрос обустройства границы является для Южной Осетии именно наиболее болезненным и важным.
В своем обращении к редакции «Le Monde» Вячеслав Гобозов не просто высказал претензии к содержанию публикации. Он предложил газете отправить корреспондента в республику, чтобы, цитата, «получить максимально объективную картину того, что сегодня происходит при обустройстве границы». Конец цитаты. Однако глава Госкомитета информации думает о том, что приглашение западных журналистов в республику неплохо было бы сделать постоянной практикой.
Может быть, даже имеет смысл, если такой интерес будет проявлен, организовать пресс-тур для определенной группы журналистов, работающих на западные СМИ, западных журналистов, тех, которые действительно хотят увидеть объективную картину. Мы организовывали в свое время пресс-тур для российских журналистов. Думаю, не является неразрешимой проблемой организовать пресс-туры для западных журналистов. Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто хочет увидеть объективную картину.
Вся проблема в том, говорит Гобозов, что сегодня западные СМИ в основном владеют той информацией, которую дает им Тбилиси. Пока идея пресс-тура всего лишь предварительный проект. Но чиновник готов обсуждать эту возможность со всеми заинтересованными сторонами. Во время общения с Вячеславом Гобозовым я задала вопрос и о существующей проблеме взаимодействия с так называемыми фрилансерами, журналистами в Южной Осетии, работающими в том числе на западные средства массовой информации. Глава Госкомитета заверил меня, что он всегда открыт для общения с профессионалами, не имеющими привычки искажать реальность. А что касается нежелания некоторых чиновников взаимодействовать с медиа, их реакция обусловлена прежде всего неумением принять новые информационные реалии.
Мы только-только отходим от авторитаризма. Ведь очень долгое время чиновники жили в комфортных условиях в плане информационных. Вот это ощущение комфорта они пытаются сохранить. Поэтому они болезненно реагируют, скажем, на те или иные критические публикации. Ну, видимо, если человек занимается публичной деятельностью, политикой, он хочет того или нет, должен, ну, по меньшей мере терпеть это.
Достойный пример для подражания, говорит глава Госкомитета, это Леонид Сибилов, который, несмотря на зачастую весьма оскорбительные замечания в его адрес, за период своего президентства ни разу не попытался ограничить свободу слова. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Парламент Грузии в пятницу преодолел очередное и, по всей вероятности, последнее вето президента Михаила Саакашвили, который выступил против принятия поправок к закону об общих судах, предусматривающих, что судьи до своего назначения на должность должны пройти испытательный срок. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
В том, что парламентское большинство грузинской мечты преодолеет очередное вето президента Михаила Саакашвили, оснований сомневаться не было. Необходимое для этого простое большинство партия власти имеет. Да и за последний год парламент наловчился взламывать президентские запреты. Бег с препятствиями по преодолению президентского вето превратился для мечтателей в игру без поражений. 12 раз Михаил Саакашвили воспользовался конституционным правом отклонить законопроект. Как и в прошлые разы, грузинская мечта и сегодня не планировала учитывать рекомендации уходящего президента, тем более, что речь шла об одном из самых важных для государства вопросов – судебной системе. Президента и его соратников в парламенте не устраивает положение закона, предусматривающего трехлетний испытательный срок для судей, который они должны пройти, перед чем получат бессрочное назначение на свои должности. Не нравится бывшей партии власти и вводимый механизм контроля над судьями в ходе испытательного срока. Его будет осуществлять Высший совет юстиции, который после смены власти был заново укомплектован. Этот законопроект направлен на легитимацию контроля и давления на судей, назначенными вами членами Высшего совета юстиции. С возмущением укоряла оппонентов депутат от нацдвижения Чиора Тактакишвили. Ей ответила депутат от грузинской мечты Эка Беселия. Это мы освободили Высший совет юстиции от политического давления. Нет контроля над судом. А теперь, будучи обличены высоким доверием общества и с учетом международных стандартов, мы принимаем закон для формирования действительно справедливого суда, который станет гарантом защиты прав каждого гражданина. Независимость судебной системы была одним из предвыборных обещаний грузинской мечты. И за прошедший год власти приложили немало усилий, чтобы решить этот вопрос. Однако многие правозащитники считают, что пока все усилия пропали в туне. Судьи после смены власти стали чаще выносить оправдательные приговоры, которые были музейной редкостью при нацдвижении. Однако это не означает, что влияние бывшей партии власти на сферу правосудия существенно снизилось, говорит глава НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия. В судебной системе ничего не изменилось, к сожалению. Тот же состав судей, который был последние годы. Если судей нельзя будет менять поименно, не стоит ожидать, что что-то изменится. Суд сохранит те же настрой и стиль работы, которые у него были. Не стоит спешить с выводами, считает бывший судья Страсбургского суда Миндия Угрехелидзе. Он уверен, что новые поправки, которые вполне соответствуют международным стандартам, окажутся эффектными.
Постепенно противостояние судей уменьшится. Кто-то преодолеет страх, что нацдвижение выложит против них компромат. У кого-то истечет срок. Кто-то сам осознает, что нужно честно исполнять свой долг. Иначе для них это добром не кончится. Это процесс, который обязательно дойдет до определенного результата.
Новые поправки к закону об общих судах войдут в силу 17 ноября, после инаугурации нового президента. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Всю прошедшую неделю эксперты и общество подводили итоги прошедших президентских выборов в Грузии. Рубрику «Некруглый стол» подготовила Кети Бочуришвили.
Я представлю моих гостей. Это политолог Марина Мусхелишвили и пиар-консультант Сосо Галумашвили. Первый мой вопрос к вам, Калбатуна Марина. Наверное, не буду особенно оригинальна, если спрошу, чем была обусловлена низкая активность избирателя? Ведь наблюдатели это назвали практически самым большим минусом прошедших выборов.
Явка избирателей была сравнительно низкая. В основном по двум причинам. Во-первых, в этих выборах не решался вопрос власти. Вопрос власти, в общем-то, всем был ясен, что сохранится власть за грузинской мечтой. И второе, участники выборов, кандидаты в президенты от основных партий, не являлись первыми лицами этих партий, так как от президента после выборов терял свое значение, и Грузия постепенно идет к парламентской республике, в которой президент уже не будет играть такую большую роль, как это было до того.
Да, вот к этому вопросу мы еще вернемся, а сейчас у меня вопрос к Батуни Сосо. Скажите, вот до президентских выборов наблюдатели говорили, что очень важным считают то, кто будет вторым на выборах. Вот вторым оказалось нацдвижение, хотя многие пророчили, в общем, это место не Нобурджанадзе. Как все же получилось, что кандидата от национального движения, которое, ну, в общем, наверное, дискредитировало себя по многим статьям, я имею в виду само нацдвижение, все же набрал такое количество голосов?
К сожалению, вот сторонники Нино Буджарадзе и ее партия не смогли набрать такого числа голосов, которое потенциально, так скажем, принадлежало этой партии. В конце уже марафона предвыборного у этой партии, у Нино Буджарадзе, не оказалось сил для того, чтобы набрать.
Почему? Почему? Какие причины, если можно?
Я думаю, что здесь две причины. Первая – это то, что она начала очень поздно свою предвыборную кампанию, и она, к сожалению, смотрела на своих конкурентов, а у них очень слаженная предвыборная команда и у власти, и у национального движения. Не хватило время, это первое. И второе, были допущены очень серьезные ошибки в коммуникации. Она не смогла донести свои предвыборные слоганы до тех избирателей, которых мы называем так называемый протестный электорат.
Или ей не простили кое-что из, так сказать, ее политического прошлого? Хотя бы взять российский момент.
Это не скажешь по результатам. Результат очень, я думаю, очень успешный. 10% голосов от избирателей, это означает, что она заявила, это очень серьезное заявление, на то, что она является основной, ее партия является основной политической основным политическим конкурентом на политическом рынке Грузии, так
да.
сказать.
В одно сусу и...
10% это означает, что она является одной из основных политических оппозиций в Грузии.
И возвращаясь к моему вопросу по поводу нацдвижения, почему оно взяло второе место?
Она смогла смобилизовать все те силы, которые у них имелись. Это где-то до 15% фанов, так называемых фанов этого движения, и плюс где-то 5-7% уже от протестного электората, тех людей, которые недовольны политикой по социальной, по экономической, по политической работе власти.
Понятно. Спасибо. Да. Спасибо. Калбатуна Марина, вот может ли то, что осталось от нацдвижения, стать, ну, то есть добровой оппозиционной силой, которая нужна каждой власти для демократического прогресса? Или в Грузии все-таки сформировалось нечто другое, что лучше справиться с этой ролью?
На сегодняшний день национальное движение – это самая организованная оппозиционная сила. Но слабой стороной нацдвижения является прошлое этой партии, от которого эта партия не захотела отказаться. И это прошлое связано с авторитарным режимом дискриминации людей незаконными действиями лидеров и противоправными ущемлением прав человека. Вот это прошлое национального движения не позволит этой партии, по моему мнению, стать той оппозиционной силой, которая может оказать здоровую конкуренцию и оздоровить демократический процесс. Демократический процесс не может быть пустой, так сказать, борьбой за власть между грузинской мечтой и национальным движением, а скорее требует нового политического спектра, новых политических сил, которые будут говорить о будущем, а не о прошлом, и будут репрезентировать те социальные и экономические интересы, которые существуют в обществе.
Какие-то наметки, из кого может сформироваться эта сила?
Национальное движение на этих выборах по сравнению с прошлыми потеряло где-то 500 000 голосов. Грузинская мечта потеряла значительно меньше, но это не значит, что вот те люди, которые не пришли на выборы, это только единственный потенциальный, так сказать, ресурс для новых политических сил. Те, которые голосовали за грузинскую мечту, также очень пестрый электорат с различными взглядами. Сама грузинская мечта – это коалиция. И, в принципе, да, существует достаточный потенциал при развитии хорошего политического процесса для того, чтобы в Грузии политика стала более репрезентативной и более привязанной к тем реформам, к тем изменениям, которые происходят во власти и в обществе, и в экономике. Особенно это может касаться репрезентации регионов, интересов, связанных с преодолением бедности, с созданием новых рабочих мест, восстановлением справедливости и так далее, и так далее. Спектр проблем, которые беспокоят население Грузии, очень широк. И противоречия между бедными и богатыми, так сказать, с разными слоями населения достаточно сильны для того, чтобы эти люди хотели иметь своих представителей во власти.
Спасибо. Бадну Сусу, президент уже не будет наделен такой властью, как это было раньше. И поэтому все личные качества Георгия Маргвелашвили, о которых мы много слышали в ходе предвыборной кампании, не будут, наверное, играть столь существенной роли в управлении государством. А что бы вы назвали гарантией того, что те, в чьих руках власть сосредоточится, не свернут с намеченного пути, тем более, что и Иванишвили тоже уйдет из политики, и что власть будет работать слаженно и, ну, попытается, может быть, создать такую команду, которой, как принято считать, было нацдвижение, хотя и в негативном контексте.
В западных странах принято, что таким гарантом являются институты, которые работают на демократию. Так что я думаю, что вот основной целью и президента, и власти, и парламента будет то, чтобы создание этих институтов, которые сами себе и гарантировали вот развитие демократического процесса. Это одно. А второе, то, что мы в результате этих выборов, если анализировать ситуацию, мы получили три политических центра. Это первое, коалиция «Грузинская мечта». Второе, это национальное движение, которое... Я думаю, что для выборов в органах самоуправления создаст новый коалиционное движение. И могут там зайти и Национально-демократическая партия, и партия, и другие партии. И третий политический центр, это будет партия Буджанадзе и других так называемых маленьких партий. Так что вот первое, это... демократические институты и хорошая, сильная оппозиция, которая будет и в парламенте, и вне парламента. Вот это и будет гарантией того, что грузинская мечта не свернет с того пути, которого она провозгласила 1 октября 2012 года.
Спасибо. Калбадыновна Марина, мне показалось, что и вы хотели что-то сказать по этому же вопросу.
Я не совсем согласна с предыдущим выступлением. Конечно, Конституция и институт – это очень важные инструменты для того, чтобы политический процесс спокойно развивался. Но, к сожалению, в ГРУ есть еще один компонент, с которым дела обстоят значительно хуже. Этот компонент – это то содержание, которое вкладывается в политику, суть политического противостояния, которая должна быть близка и интересам общества. К сожалению, вот в этом отношении для того, чтобы состоялся действительно устойчивый политический плюрализм и устойчивый политический процесс, еще не хватает очень многого. Ситуация, конечно, будет достаточно хаотичной, достаточно непредсказуемой, на мой взгляд, и наличие многопартийности не является само по себе гарантом стабильного политического процесса, если эта многопартийность не отражает реального расклада сил в обществе. Я предполагаю, что у нас будут, так сказать, поползновения и властей к тому, чтобы править, так сказать, по-старому, по постсоветскому варианту, и хаотические какие-то движения, но это естественный процесс, который, будем надеяться, постепенно уляжется и приведет к более здоровой политической атмосфере, потому что главное для развития этого процесса на данный момент существует. Это Спасибо. Относительная свобода, отсутствие репрессий и возможность к изменению.
Спасибо большое. Напомню, кто был у нас. Это политолог Марина Мусхелишвили и пиар-консультант СОСО Галумашвили. Спасибо, господа.
С экспертами беседовала Кетти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
В Грузии предлагают ввести наказание за оскорбление чувств верующих, штраф в размере до $300. Соответствующий законопроект поступил в разнорассмотрение в парламент. В случае повторного совершения преступления нарушителя могут лишить свободы на срок до 15 суток. Рассказывает Олеся Вартанян.
В чем-то грузинский законопроект напоминает недавно принятый в России закон, предусматривающий наказание за оскорбление чувств верующих. Предполагается, что в Грузии представители разных конфессий, а также имущество религиозных организаций также будут взяты под защиту. В России, покусившись на чувства верующих, можно поплатиться свободой сроком до 3 лет. В грузинском законопроекте нормы существенно мягче. Штраф до 500 лари, а в случае повторного нарушения в течение 1 года сумма штрафа может вырасти в 2-3 раза. Или же нарушителя отправить в тюрьму на 15 суток. Проект разработан правительством. Летом нынешнего года Министерство внутренних дел выступило с инициативой ужесточения наказания за нарушение общественного порядка, и соответствующий законопроект уже рассмотрели и приняли в первом чтении. На днях в него были внесены дополнения. Появилась статья о попрании религиозных чувств. Этот законопроект в скором времени поступит на обсуждение в парламент. Некоторые депутаты от оппозиции уже заявили, что будут голосовать против.
Это классический пример ограничения свободы самовыражения. Есть масса судебных решений Европейского суда по правам человека, которые запрещают подобные ограничения.
Говорит депутат от национального движения Чиура Тактакишвили. В подобных запретительных мерах, продолжает она, нет необходимости еще и по той причине, что новый законопроект дублирует статьи, уже существующие в Уголовном кодексе. Так грузинское законодательство карает за препятствование проведению религиозного ритуала, за призывы к насилию на религиозной почве, за разжигание ненависти по тем же мотивам. Новый законопроект относится к сфере административного, а не уголовного права. Если он будет принят в его сегодняшней редакции, людей можно будет привлекать к ответу по очень упрощенной схеме, говорит директор Центра изучения и мониторинга прав человека Вахуш Таминабды.
Уголовное наказание возможно только в тех случаях, когда нанесен конкретный вред, то есть когда
когда человек может доказать, что ему помешали, например, реализовать его право на участие в богослужении. Административное наказание предусматривает менее точный стандарт определения признаков преступления. Человека могут признать виновным только за то, что в результате его действий кто-то почувствовал себя оскорбленным.
Вахушта Менабде и некоторые другие правозащитники опасаются, что новый закон может стать инструментом расправы с критиками Грузинской православной церкви. Последние годы несколько ее иерархов неоднократно ратовали за то, чтобы государство наказывало за оскорбление религиозных чувств. Авторы законодательной инициативы пока никак не комментируют подобные опасения. Может быть, потому, что законопроект гарантирует защиту всем религиям, исповедуемым в Грузии. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.